Доброе утро всем. Пока дети собираются, я хочу прочитать для всего общества 77-й псалом. У меня современный перевод, но я думаю, что если будет синодальный на экране, это никому не повредит. «Мой народ, внимай моему наставлению, прислушайтесь к словам уст моих, я открою уста и притчу скажу, возвещу древние тайны, что мы слышали, что узнали мы, что отцы передали нам, мы не станем скрывать от потомков. Возвестим грядущему поколению о том, как славен Господь и могуч, о том, как Он творил чудеса, как с Иаковом Он заключил договор, закон дал Израилю. Он нашим отцам повелел передать его дальше, потомкам, чтобы поколение грядущее знало, и, родив детей, рассказала им, чтобы на Бога они возлагали надежду, не забывали о Божьих деяниях, соблюдали Его повеления, чтобы не были такими, как отцы их, поколение упрямое, мятежное, которое не было с Богом всем сердцем и не хранило Ему верность в душе». И мы все прекрасно знаем картину идеальной семьи, да, где родители верны Богу, дети берут с них пример, с того, что родители делают, и повторяют, и тоже верны Богу. Вот. Но, к сожалению, эта картина слишком идеальна для того, чтобы быть реальностью нашей повседневной жизни. И у меня, дети, вам сегодня такое наставление, которое вам, наверное, очень понравится. Когда можно быть непослушными своим родителям? Да? В таком случае вы как раз берете с них пример. Потому что Псалом говорит, да, что отцы их, ну, я думаю, что мамы не исключение, были поколения упрямые, мятежные, и не были с Богом всем сердцем, они хранили ему верность. И в этом как раз, то есть вы увидите в жизни своих родителей и других взрослых, как мы не верны Богу, к сожалению. Вот. И когда вы это увидите, не спешите судить их, вот, поспешите их простить и не брать с них пример. Или в данном случае быть им непослушным, если они вас к этому призывают. Ну, теперь мы слушаем уже вас. А, давайте встанем и помолимся, прошу прощения. Господь наш, Небесный Отец, Бог наш и Спаситель наш, Ты избрал нас быть Своим народом и одарил нас щедро Твоей любовью и милостью, Твоими дарами. Мы живем в мире и благоденствии, Господи, но все равно души наши мятежны, Господи, и мы противимся Тебе и забываем о Твоих делах. И я прошу Тебя, Господи, прости нас, и я прошу Тебя, чтобы наши дети прощали нас и не брали пример с нас в этом, Господи. Благослови их быть Тебе верными, благослови их помнить о Твоих делах, которые Ты сотворил от начала веков, в жизни народа Твоего, в жизни церкви Твоей, в их собственной жизни. И дай им, Господи, помнить это и не забывать это никогда. Дай им помнить, что Ты всегда рядом с ними, любишь их, поддерживаешь их, прощаешь их и наставляешь их. И да будет Тебе за все слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Место, которое я хочу, чтобы мы сегодня прочитали, в первую очередь, это находится послание к римлянам, 14 главе, 2 стиха, 17 и 18 стих. Послание римлянам, 14 глава, 17 и 18 стих. Когда Павел дает наставление в Рим, он делает такое утверждение, очень распространенное, ну, популярное для проповеди, так что я думаю, что вы что-то слышали, знали об этом. Если нет, послушайте первый раз. Но в любом случае это очень полезное наставление. Он говорит так: «Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Я хочу, чтобы мы сегодня внимательно посмотрели, вдумались в эти слова. Он говорит так: «Ибо Царство Божье», то есть что это такое? То есть это управление Бога в твоей жизни. Что Бог хочет больше всего в твоей жизни? Что Бог хочет, как это сказать, что самое главное, самое важное? Потому что Царство Божье, это царство имеется в виду, откуда, что такое царство? Царство — это там, где есть царь и где есть законы, да? Вот. И в данном случае имеется в виду, что если Царство Божье, то Бог — это царь, а и практикуются в жизни человека его законы. То есть, что Бог хочет больше всего, и на самом деле, что самое важное, что самое главное в наших взаимоотношениях с Богом. И он здесь говорит, ну, здесь говорится о пище и питье, потому что в иудейской традиции было очень много заповедей, Божьих заповедей, которые связаны были с едой, да? То есть они делили пищу на чистую, нечистую, сейчас это называется там кошерное, некошерное, да? Это самое, они делили, ну, в отношении того, что там чисто, ну, как бы сказать, что можно есть, что есть нельзя, и так далее, и так далее. То есть в отношении там, ну, добавлялось сюда еще немного и питье, ну, как, наверное, что-то и с питьем было связано. И, в принципе, для человека, которому свойственно увлекаться формами, то на самом деле очень много искушение решить, что Царство Божье, что Богу больше всего важно или больше всего волнует, то та форма, в которой мы поклоняемся Ему. И, в принципе, свидетельство тому огромное количество в христианстве споров, которые на самом деле являются спорами не о сути, а о форме. Как правильно питаться, да? Вот что Богу угодно, а что не угодно, на самом деле. Как правильно одеваться? Как правильно, как это сказать, как правильно петь ему, да? Или как правильно ему молиться? Как правильно там, ну, проводить богослужение? Как правильно, как это сказать, устроять там общение в церкви и так далее, и так далее. То есть огромное количество споров, связанных с формой. Потому что это все форма. Верно? Да? То есть то, что ты ешь, то, как ты одеваешься, то, как ты, ну, как бы сказать, то, как ты проводишь собрание, то, как ты поешь Богу, или то, как ты молишься Богу, то, как ты, может быть, еще как постишься или не постишься, то, как ты еще что-то делаешь. То есть это все связано с формой. То есть форма. И люди очень, ну, любят увлекаться формами. Люди очень любят увлекаться какими-то вот этими, ну, вещами, которые лежат на поверхности. Они называются поверхностными. Поверхности, ну, это не слово какое-то нарицательное, да, а это слово, которое, ну, то есть то, что ты видишь, то, что лежит на поверхности. А Господь через апостола Павла, послание к Римлянам, нам указывает, что Царство Божие, то есть на самом деле, ну, как бы сказать, присутствие Бога и главенство Бога в твоей жизни, оно, как сказать, оно должно быть глубинным, да, оно должно быть внутренним. И если внутренность правильная, форма тоже, соответственно, примет правильные формы, да, извините за барбаризм. Вот. Но если внутренность неправильная, если внутреннее содержание неверное, то тогда никакая форма не способна исправить человека. И это никоим образом не может являться богоугодным каким-то делом или какой-то богоугодной жизнью или какими-то богоугодными поступками. Верно? Вот. Так вот, с чего начинается Царствие Божие и что оно такое в своей сути, здесь вот очень так ёмко и как это концентрировано все изложено. Потому он говорит, что Царство Божие, оно не пища и не питье. Смею перефразировать немножко, что Царство Божие – это не форма, это не, как это сказать, это не какая-то, не какой-то обряд, не какая-то, ну, как сказать, не какой-то свод правил или каких-то законов, или какой-то свод поведения, или какой-то дресс-код там в этом самом, в одежде там или в чем-то еще. Это ничего общего с Царством Божьим не имеет. Понимаете? Он говорит, Царство Божие не отрицание. Не – это отрицание. Да? То, что ты там делаешь или не делаешь, это не есть Царство Божье. То, что ты ходишь там в собрание или не ходишь, ходишь в церковь или не ходишь, что-то делаешь там или не делаешь, это не есть Царство Божие. Царство Божие, суть Царства Божьего – это написано праведность, мир, радость во Святом Духе. И следующий стих продолжает, и если кто-то на самом деле так служит Богу, кто этим, то есть кто не делами, ну не то, что своими какими-то там вот внешними какими-то вещами, да, а кто вот этим внутренним содержанием своим, кто этим внутренним содержанием своим служит Богу, Христу, кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. кто этим внутренним содержанием. Я еще раз хочу подчеркнуть, что служение наше Господу, оно выражается в делах, да. Но дела, они должны происходить из внутреннего состояния человека. И кто в этим внутреннем состоянии служит Господу, в первую очередь, у него будут и дела соответствующие нормальные. И если это внутреннее состояние, оно правильное, то тогда и он угоден Господу и достоин одобрения от людей. Еще раз, 17-й. Я бы хотел, чтобы мы внимательно рассмотрели то, что нам здесь предложено, да, в отношении внутреннего состояния. Что это такое? Потому что все вот эти вот вещи, они не материальны, что ли, да? Праведность, мир, радость — это какие-то категории, которые, которые не потрогать, не увидеть, не измерить, да? Что это такое? Потому что, пища ясна, да, вот у тебя стоит тарелка супа на столе, да, я пришел к тебе в гости, посмотрел и сказал, ага, у тебя тарелка, а еда-то твоя некошерная, вон там свиное копыто плавает, да, значит, ты не божий человек, да, или пришел там человек в церковь, там, как-то одет не совсем по уставу. Все с тобой тоже ясно, да? Или еще что-нибудь сделал там, То есть все вот эти вот внешние признаки, они измеряются, да? И есть соответствующие вещи, которые, есть какие-то стандарты, есть какие-то там правила, законы, своды, которые можно измерить, да? Можно измерить там длину юбки, можно измерить там длину волос, можно измерить, калории в твоем рационе, можно, это все измеримо. А вот что с праведностью, миром и радостью во Святом Духе, вот это вот мы давайте немножко внимательнее рассмотрим, как с этими вещами. В том же послании Римлянам начнем с праведности. Да? Я хочу, чтобы мы по порядку. Праведность, что такое, мир, что такое, и радость во Святом Духе, что такое. На что это похоже? Начнем с праведности. В том же послании к Римлянам, 4 глава, 3 стих. Послание к Римлянам, 4 глава, 3 стих. Павел объясняя, что же такое праведность, как она выглядит и на что она похожа, он берет пример Авраама. И там написано, ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведность. То есть Бог, посмотрел на Авраама и сказал, это праведный человек. Я еще, есть такой русский, не синоним, но очень похоже однокоренное слово правильный. Здесь мы говорим праведный, есть современное русское слово, практически означающее то же самое, правильный. То есть он Бог посмотрел на Авраама и сказал, он правильный человек, он правильно живет, я вижу, что он правильно, прав передо мною, да? Как? Как это случилось в жизни Авраама? Как он стал праведным? Потому что слово «праведный» в нашем понимании несколько извратило свое, в традиционном русском языке извратило свое, значение и стало обозначать больше совершенный. Потому что, когда в религиозном контексте берут слово «праведный», они имеют в виду, многие очень имеют в виду совершенный человек, да? То есть, это вот если человек праведный, то значит он совершенный человек. Нет, это не так. Авраам был далек от совершенства, да? Вы помните, мы знаем все его ошибки. Писание очень честно, очень ясно, очень, подробно рассказывает нам о всех его ошибках, да? У него там были проблемы в семье, в отношениях там с его там, женой и служанкой, да, и так далее. Там, у него были там проблемы с уже в обетованной земле и с честностью, и так далее, и так далее, и так далее, да. И Авраам, в принципе, был на самом деле далек от совершенства, Но он назван, отцом всех верующих по вере, да? Почему? Из-за чего? Из-за этого принципа, по которому мы тоже становимся правильными или праведными перед Богом. Написано, Авраам поверил Богу. Что произошло в жизни Авраама и как он стал, как он обрел вот эту самую праведность? А произошло вот что. Бог обратился к Аврааму. Я не знаю, по какой причине именно к нему. Я не знаю, на самом деле, по какой причине, ведомый только Богу, он выбрал, Бог, точнее, выбрал этого человека. Да? Ну, вот так случилось. История умалчивает. Почему именно Авраам, почему именно Бог его выбрал, но мы просто читаем факт. Факт какой? Факт то, что Бог заговорил с этим человеком. Бог сказал ему, Авраам, Авраам, да? Он ответил, вот я. Да? Вот я. И Авраам услышал это самое Слово Божье. Слово Божье то есть для него звучало, да, и для него было конкретное послание от Господа, которое говорило, что вот, выйди из дома там, отца твоего, пойди в землю, которую я укажу тебе, и от тебя произойдет великий народ, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть много хороших, вроде бы таких, даже удивительных вещей, которые обещаны Богом, и вот этот самый, и этот самый Авраам, написано, поверил тому, что Бог ему сказал. Он не сказал, да ладно, не надо, да я в следующий раз, найди кого-то другого, да может быть это все ерунда, да может быть это такого и не быть-то не может, и так далее, да? То есть Авраам поверил тому, что сказал ему Бог, и написано, когда он поверил, он начал действовать согласно своей веры. И, но как только Авраам поверил тому, что сказал Бог, Бог сказал, теперь он правильный человек. Теперь он прав передо мною, теперь он праведен, да? Теперь он праведен. Почему? Потому что он теперь верит в правду, потому что он теперь идет в правильном направлении, потому что теперь он, в правильной позиции передо мною. Понимаете? То есть, всегда и праведность получается от Бога только таким способом. Только таким способом. Каким? Есть вот такая вот, такой принцип, есть такой вот, закон, или, если хотите, механизм, в конце концов, да, как человек становится праведным перед Богом. То есть, когда Бог обращается к нему со словом своим, он, этот человек, верит тому, что говорит ему Бог, и тогда, когда человек верит этому, Господь говорит, он прав передо мной. Он теперь в правильной позиции, он теперь праведен передо мною. Верно? И неважно, в какой момент, когда человек становится праведным, в тот момент, когда он поверил, когда он еще был в доме отца своего, этот Авраам, когда еще он там никуда, даже шага не сделал в сторону Ханаанской земли, но он поверил Богу в тот момент, Бог объявил его праведным. Потом было сделано множество шагов, потом было сделано множество поступков, потом на самом деле было множество испытаний и так далее, но все эти моменты Авраам проходил с той же самой праведностью, которая была у него в тот момент, когда он Богу поверил. Когда он Богу поверил. Так вот, когда мы с вами становимся праведными, по той же схеме, по той же причине, по тому же принципу, по которому стал праведный Авраам, по тому же самому принципу мы с вами тоже становимся праведными. Понимаете? Я еще раз говорю, я не знаю, почему Бог выбрал Авраама. Бог, Бог суверен в своем выборе. Я не знаю, почему Бог выбрал тебя или меня на самом деле. Мы не лучше или не хуже, или плюс-минус, примерно то же самое, что люди в основном везде в этом мире. Такие же были безбожники, такие же были, может быть, даже хуже, чем некоторые здесь живущие. Но почему-то Бог выбирал, по какому-то принципу Бог выбирал. И по какому-то принципу Господь сказал тебе слово. А слово, которое мы с вами услышали, слово, которое для нас с вами предназначено, это не слово Авраама, которое он сказал, выйди из родства, иди в землю и так далее. Для нас он этого не говорил, он сказал это для Авраама. Для нас Божье слово, которое было для нас, для тебя и для меня именно предназначено, называется как? Евангелие. Для нас, для тебя и для меня, Божье слово, которое Бог для тебя и для меня предназначил, называется Евангелие. Что такое Евангелие? Евангелие в переводе с греческого называется это добрая весть, хорошая новость. Хорошая новость для тебя и для меня или Евангелие, которое звучало для тебя и для меня, было в чем? Что Христос умер за твои грехи, за мои грехи, да? Что Христос простил
нам наши грехи и беззакония, что теперь мы оправданы Богом, и что теперь мы приняты Богом. Нам теперь открыта дверь в Царство Небесное. Нам теперь открыт доступ к Богу. Мы можем приходить к Нему, мы можем называть Его своим Отцом, мы можем на самом деле любить Его, не бояться, а любить Его, доверять Ему, потому что Он любит нас. Это Евангелие, оно простое, да? Оно простое. И оно звучит сегодня для всех людей, живущих здесь. Мы живем в времена удивительной свободы, когда на самом деле Евангелие, в избытке, вот такое хорошее слово есть. Евангелие в избытке сегодня, да? Пошел в магазин, в любой книжный магазин, пошел, стоят Евангелия на полке, Библии на полке стоят, даже какие-то там еще, может быть, там, ну, что-то еще какое-то. В любом случае, так как в советское время, или так как времена там Средневековья, когда за нахождение у тебя там книги Библии или там чести Евангелия могли отправить за решетку или даже казнить, такого нет сейчас, слава Богу, да? Радио включил, оно там тоже звучит. Если, как это сказать, от скуки покрутишь, обязательно найдешь какую-то евангельскую какую-то волну, да? В интернет то же самое. Залез, посмотрел, набрал только слово там, допустим, там, Евангелие, да? И выдаст тебе ссылок сотни, там, тысячи, миллионы, может быть. В этом самом... телевизор, допустим, да? В это самое. Есть христианские программы радиовещания и так далее, и так далее. То есть сегодня Евангелие в избытке. Сегодня в изобилии это самое Евангелие. Звучит для всех людей, живущих здесь, на земле. И оно персональное, потому что хочет Бог, чтобы все спаслись. То есть, на самом деле, хочет Бог, чтобы все спаслись, значит, на самом деле, всех без исключения, да? Всем без исключения говорится, послушай, дорогой человек, сегодня день спасения для тебя. Сегодня ты можешь примириться с Богом. Сегодня ты можешь примириться с Богом. Как? Очень просто. Знай, что Христос умер за тебя. Знай, что Христос простил тебя, и знай, что теперь через Иисуса Христа ты можешь иметь общение с Богом, усыновление и вечную жизнь в будущем. Хорошая новость. Замечательно. Замечательно. Но то, что это Евангелие в избытке, не дает спасения всем людям автоматически. Понимаете? То, что это Евангелие в избытке, не дает людям, и от того, что Евангелия сегодня много, не все становятся праведными. Да? А только те, которые поверят. Только те, которые поверят. Вот в этом огромном количестве людей, для которых звучит Евангелие, находятся люди, которые, ну, наверное, похожи на тебя и на меня, которые поверили в то, что это правда. Потому что в отношении Евангелия, хотя оно и в избытке, оно и в избытке пренебрегается людьми. Потому что по разным причинам. По разным причинам. Для одних это просто чушь и вздор. Для других это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Для третьих это сказка просто-напросто. Да? Или для четвертых это просто какая-то философская или какая-нибудь занятная какая-то, ну, моральная история и так далее. И люди в огромных количествах пренебрегают этим самым Евангелием. Пренебрегают этой Божьей вестью для них и не хотят никаким образом, ну, как бы сказать, верить в то, что это правда. Верить в то, что это правда. И эти люди, хотя они и слышали Евангелие, но не верят в него, они неправедны перед Богом. Они неправы перед Ним. Почему? Потому что Бог все сделал, Бог дал свою милость, Бог открыл им свой план, Бог предложил им руку общения и спасения, а эти люди с гордостью и, я бы сказал, глупостью отвергли это все. Да? И в итоге праведности они не имеют на самом деле. Почему? Потому что живут так, как в принципе жили раньше, как написано по воле князя мира сего, то бишь дьявола, и которые в общем-то, все больше и больше, как муху в паутине запутывает этот несчастный мир в своей лжи и в своих каких-то, ну, кознях. Все больше и больше удаляя людей от Бога. Потому что я, много раз уже говорил, еще раз повторюсь. Мы всего лишь второе или третье поколение людей, которые живут в мире победившего атеизма. То есть мир стал таким диким и безумным совсем недавно. Что такое два или три поколения? Совсем ничего. Совсем ничего. Но, Нам с вами не посчастливило жить в этом мире, потому что он все больше и больше отдаляется от Бога, запутываясь в своей лжи, в своих каких-то предубеждениях в отношениях с Богом. Так вот, Авраам, написано, поверил Богу, и это вменилось ему праведность. То же самое, если ты веришь в то Евангелие, которое для тебя предназначено, и которое лично для тебя Бог, объявил и сказал, потому что, у Авраама не было Библии, у Авраама не было благовестников, да? И поэтому Аврааму лично Бог обратился. Сегодня мы... Бог нам обращается, он слышал голос, судя по всему. Сегодня Бог нам обращается через уста благовестников, либо со страницы Библии, и говорит к нам то же самое Евангелие. И если мы это Евангелие, это воспринимаем как Слово Божье, и поверим в это Слово Божье, Бог объявляет нас в тот же момент, или Бог засчитывает нам в тот же момент нас как праведными. Мы становимся правильными перед Богом. Правыми перед Богом, праведными перед Богом. Мы, как и Авраам, тоже далеки от совершенства. Но если мы поверили, то Бог вменил нам это в праведность. Праведность – это не то, что нужно Богу, и праведность – это то, что нужно нам. Да? Потому что теперь мы на правильном пути, мы в правильной позиции перед Богом, и мы на самом деле находимся... Господь способен говорить к нам, Господь способен нас корректировать, Господь способен нас исправлять. Мы с вами становимся праведными, то есть или правильными перед Господом. Господь видит нас на правильном пути. Мы идем в правильном направлении, и мы на самом деле движимы правильным Богом. Да? Мы праведны перед Господом. Так вот, на самом деле Царствие Божие – это праведность. В первую очередь, да? Праведность. То есть, в первую очередь, нужно правильно повернуться к Богу, правильно стать, правильную позицию занять перед Богом. Не спиной, не боком, не каким-то другим местом Господу, а лицом. То есть, Господи, я слушаю Тебя, я хочу знать Тебя, я хочу в правильных отношениях перед Тобой быть. Это правильная позиция, это праведность наша с вами. Праведность. Вот откуда она берется. Больше нигде, ниоткуда вы праведности для себя не найдете. Еще раз. Ни поступками, ни делами, ни какими-то великими подвигами, каких-то там с невеликим смирением, невеликим каким-то еще чего-то там, с силой, усилиями своей воли, ничем другим вы праведности в своей жизни не приобретете. Ничем и никогда. Потому что Бог предусмотрел только один путь, по которому человек получает праведность, когда человек поверил тому, что сказал ему Бог. Все, других вариантов получения праведности не существует. Не существует. Запомните это. Что у нас следующее? 14.17. Римлянам 14.17. Да, следующее, что у нас? Мир. Мир. Имеется в виду мир как внутреннее состояние, потому что у нас есть абсолютно такое же слово. Мир – это в смысле, как это сказать? Окружающий, да, нас мир, как говорится. Нет, здесь имеется в виду мир. Мир – это внутреннее качество, внутреннее состояние. Следующее место в отношении мира, да, я хочу, чтобы мы посмотрели, это несколько мест Писания. Одно из них находится в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 27 стихе. Евангелие от Иоанна, 14, 27. Так. Это Христос говорит, это слова Христа. В отношении учеников. Он говорит, мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Да не смущается сердце ваше, и не устрашается. Из этого отрывка видно, что мир, который дает нам Христос, он не зависит от обстоятельств. Почему? Потому что в мире, он говорит, не так, как мир дает. То есть, можно говорить, что вот, был такой вот барбаризм на лозунгах древних, да, миру мир, да. То есть, имелось в виду, что вот для всего мира нужен мир, да. И каким образом все это достигалось? Нет, не войной, отсутствием каких-то угроз внешних, да, то есть давайте сделаем так, чтобы отсутствовали внешние раздражители, да, чтобы отсутствовали какие-то угрозы, да, что давайте вот там разоружимся, давайте договоримся, давайте сделаем так, чтобы жило все, комфортно, чтобы все было, все было вот так вот спокойно и без каких-то эксцессов, что называется, да, вот. Так вот, мир получает вот этот самый мир с помощью внешних факторов, да? То есть, когда все спокойно, размеренно, благополучно, хорошо, там, нет угроз и так далее, да? Вот таким образом происходит мир в этом мире, верно? А Христос говорит, я оставляю вам мой мир. И не так, как мир дает, я даю вам. Он говорит, и дальше добавляет, пусть не смущается сердце ваше. А смущается от чего? От того, что не видит, не понимает, как это, почему. Говорит, и да не устрашается, то есть не пугается, не боится. Почему? Потому что внешнее воздействие, да, оно не похоже на мирное. Христос говорит, в мире будете иметь скорбь, верно? Да, это не лучший фактор для спокойствия души. Более того, он говорит, меня гнали, будут гнать и вас. Тоже не лучшее утешение для скорбящих душою, да? То есть, и вот это вот, на самом деле, вот эти вот внешние воздействия, то есть скорби, проблемы, более того, там, злоба или ненависть со стороны людей, или даже гонение как таковое, то есть оно никаким образом не связывается с той вот, такой хорошей, комфортной ситуацией, в которой ты себя чувствуешь, безмятежно, спокойно, удобно и так далее, да? То есть Господь говорит, но я вам оставляю этот самый мир, то есть он не будет, этот мир в ваших сердцах, он не будет зависеть от обстоятельств. Этот мир не будет зависеть от того, как сегодня вам там холодно или жарко, там страшно вам или не страшно, проблемно вам или не проблемно. То есть этот мир будет в вас находиться по какой-то глубинной причине. Да? Как Павел пишет, ничто нас от любви Божией не отлучит. И ни скорбь, ни гонение, ни теснота, ни меч, там, ни какие-то там катаклизмы нас от этой любви Божией не отлучат. То есть мир, который дает Господь, он не зависит от обстоятельств, и он на самом деле является какой-то серьезной глубинной причиной, хранящей наши сердца в покое, да? Хранящей наши сердца в таком, в хорошем состоянии, да? Давайте еще посмотрим одно место. Колоссянам 1 глава, 20 стих. Колоссянам 1 глава, 20 стих. Здесь говорится о Христе, о его жертве, да? Чтобы посредством его, то есть Христа, примирить, то есть Бог хочет посредством Христа его примирить с собою, все, умиротворив через него кровью креста его земное и небесное. То есть вот этот мир, который находится в сердцах людей, он не от обстоятельств, а от самого главного и истинного факта, и самого важного факта в жизни человека, это мир с Богом. Мир с Богом. Теперь, на самом деле, как я уже говорил, от любви Божией, то есть от Божьего присутствия, из рук Божьих нас никто уже не похитит. И что бы ни происходило, как бы нас там ни болтало, ни мотало, как бы нас, может быть, там не то самое, там, ну, что бы с нами ни произошло, мы все равно в Божьих руках. Мы все равно в Божьих руках. И это значит, что Господь не потерял тебя. Господь видит тебя. И Господь спасает тебя. Что это значит? То ты, если попал в какие-то серьезные обстоятельства, Господь видит эти серьезные обстоятельства, и Он способен тебя спасти. Единственное, конечно, наша проблема во всех этой истории, то, что мы с вами, как это сказать, не можем иногда понять плана Божьего спасения. Вот это вот наша самая серьезная беда. Потому что Господь способен спасти любого из любых обстоятельств, в любой ситуации, потому что Он Бог всемогущий. Аминь? Аминь. Правда, так. Но наша беда в чем? Что мы иногда не понимаем, каким образом мы спасаемся Богом. Почему? Потому что у нас есть свой план спасения, которому мы можем рассказать Господу в молитвах, да, и сказать: Господь, вот сейчас мне нужно спасать. Но учти, что я тебе сейчас объясню, как меня спасать. И будь внимателен, можешь даже записать по пунктам. Как я хочу, чтобы ты меня спасал? Там. И пошло. Первый пункт, да? Сделай вот это и вот это. Второй пункт. Вот не делай вот этого и вот этого. Третий пункт. И так далее. И мы очень усердно, со слезами иногда там с постами, иногда еще с какими-то вещами, иногда с назойливостью такой завидной, предлагаем Богу наш план. Предлагаем Господу наш план. И говорим: Господи, ты же видишь, как я хочу, чтобы ты меня спас. Я верю, что ты меня спасешь. Но, пожалуйста, спаси меня по моему плану. Иногда, но это редко бывает, иногда Господь соглашается. Но это, но соглашается Он, чтобы иногда убедить нас, что мы неправы в нашем плане спасения. Да? Чаще всего. Потому что у Господа всегда есть какой-то удивительный план для нашего спасения. Удивительный план. И очень редко, по своей, то ли фантазии у нас не хватает, то ли мудрости, то ли проницательности, то ли понимания возможностей Бога не хватает, то ли всего вместе взятого у нас не хватает. И в итоге, но мы почему-то Господу, в его планах не доверяем. Мы предлагаем свой. Если мы видим, что все идет не так, как мы предложили, мы паникуем, мы отчаиваемся, мы там начинаем ругаться с Богом иногда даже. Господи, что ж ты делаешь? Вот я уже тут уже два пункта пропустил, а мне так надо было, и так далее. В итоге, на самом деле, это получается, это вот когда утопающего хотят спасти, а он имеет свой план спасение, да, и в итоге, иногда тонут люди. Почему? Потому что невозможно их спасти. То есть он там как-то... Вот, да, он почему-то решил, что если он залезет на спасателя, то почему-то он спасется, да. В итоге можно утонуть и тому, и другому. И так далее. Так вот, иногда в наших с вами отношениях с Богом происходит нечто подобное. Когда мы пытаемся Богу рассказать или показать, или доказать, что наш план спасения, он лучше. Почему? Потому что мы сами его придумали, потому что мы хотим, чтобы так было, потому что нам кажется, что так вот будет наилучшим образом. Откуда мы это знаем? Мы предполагаем. Но в большинстве своем мы с вами ошибаемся. Поэтому у Господа иногда планы нашего спасения, они разные, разнятся от нас. И, как правило, если взять, допустим, вот крайности, да, я приведу несколько примеров из Библии, когда похожих очень ситуаций, чтобы понять, насколько Господь велик. Три ситуации. Благовестников, то есть верующих арестовывают с желанием убить. Три примера. Первый пример – это их арестовывают, и ведут Синедрион, написано, хотят убить за то, что они наводнили Иерусалим этим учением, и они и ставят их на суд, и, говорят это самое, перестаньте, а апостолы говорят, нет, мы не перестанем, потому что нужно слушаться больше Бога, нежели вас, что еще больше заводит их судей, и они уже, думают, планируют, каким способом лучше их убить. Да? В это время встает один человек именем Гамалиил и говорит: выведите их, пожалуйста, из зала, сейчас посоветуемся. И этот вот человек, Гамалиил, просто один из этих вот людей, один из этих самых вот фарисеев, которые хотят их убить, он говорит: послушайте, давайте подумаем логически. Да? То есть, если эти люди, то их дело разрушится, и вот тому примеры. Был один пример, был второй пример, был третий пример. Когда люди выдавали себя за кого-то великого, и в итоге Бога не, с ними не было, и дело их моментально разваливалось. Вот. Поэтому, говорит, если, говорит, эти люди не от Бога, то тогда их дело, их благовестие, оно тоже быстро развалится. А, говорит, а если эти люди вдруг окажутся, ну, предположим, да, гипотетически, вдруг окажутся от Бога, то тогда, говорит, мы рискуем оказаться богопротивниками. Да? И люди, логически поразмыслив, таким образом решили, а давай попробуем, и отпустили апостолов. Да? Бог спас или нет? Конечно, Господь. Конечно, Господь. Каким образом? Очень естественно. Он расположил сердце одного человека немножко пошевелить мозгами. Да? И этот человек авторитетом своим заставил пошевелить мозгами остальных. Да? В итоге люди Божьи были избавлены от смерти с помощью вот такого вот бытового, как будто бы мгновенного, обыкновеннейшего способа. Да? Дальше. Следующий пример. Их тоже, в следующий раз тоже арестовывают. На этот раз апостола Петра. Арестовывают, бросают в тюрьму, и уже без всякой логики, просто чисто вот из тупой злости хотят отрубить ему голову. Уже никто ни про что думать не хочет, потому что надоело думать. Думаешь, а толку нет. Вот. И они решили просто действовать. Решили действовать, поэтому схватили Петра, кинули его в темницу, сковали и говорят: за утром отрубим голову, без суда и следствия. Все. Надоел. Что происходит дальше? Петр спит, скованный между двумя стражниками, является ангел, кто бы вы думали. Не Гамалиил уже. Ангел. И толкает его в бок. Толкает в бок, и Петру кажется, что он видит сон. Ой, ангел приснился. Какой хороший сон. И ангел говорит: вставай, пойдем. И Петр встает, и цепи с рук падают. Точно сон. Говорит: пошли со мной, ангел. И Петр думает, что он спит, и идет за этим ангелом. Двери сами собой открываются. Петр выходит на улицу, дует воздух. Он думает: какой хороший сон перед смертью приснился. Да? И вдруг ангел раз и исчезает. И Петр думает: так, а как сон-то закончился? И тут вдруг начинает понимать, что это не сон, потому что он стоит один в ночном Иерусалиме, вокруг никого. И он как-то так вот, ну как это сказать, вдруг осознает, что это был не сон. И бежит в дом, стучится к этому. Стучится туда, в эти ворота, кричит: откройте, это я, Петр. А ему говорят: нет, это Петра убьют завтра. Ты не Петр. Это самое. Совещание делают, кто бы это мог быть. Одни предполагают, наверное, говорит, это его ангел пришел, Петра в смысле. И так далее, и так далее. Но в итоге, в конце концов, пускают. Все очень сверхъестественно. Да? Вот насколько в предыдущей ситуации было все естественно, настолько в этой ситуации все сверхъестественно. Да? Господь избавил в одной ситуации таким образом, Господь избавил в другой ситуации таким образом. Да? И третья ситуация, которая точно такая же. Одного из благовестников по имени Стефан хватают и тоже хотят убить. И тоже хотят убить. И то же самое. Там такой же бестолковый суд, такие же перекошенные лица, такая же там ненависть, такая же тупая ярость и все остальное. И Но нет умного Гамалиила, нет ангела, а есть только камни, которыми начинают его забрасывать. Понимаете? Которыми начинают его забрасывать. Не пришел Гамалиил, не пришел ангел, а приговор перевели, что называется, в исполнение. Но этот самый Стефан, он не кричит: «Господи, зачем ты меня оставил?» Почему? Потому что он видит Господа, который открыл перед ним небеса, и который стоит и ждет его, и лицо Стефана, как лицо ангела. Это тоже спасение или нет? Спасение. Понимаете, одна и та же ситуация, и три совершенно разных способа спасения. Совершенно разных. Они принципиально разные. Какой из них вы предложили бы Господу для своего спасения? Какой бы больше вам по сердцу? То есть со Стефаном вариант, да? Или с Петром, с ангелом, или с Гамалиилом. Какой бы вам понравился больше? Ангелам подавай, да? Кто ангелов побаивается, Гамалиила бы запросил. И подумайте, если бы мы пришли со своим планом Богу и сказали бы: «Господи, мне вот нужно, чтобы как тогда Гамалиил пришел, и меня отпустили бы, да, и сняли бы обвинение». Или кто-то бы сказал: «Господи, а я хотел бы, чтобы вот ангел меня вот вывел так, чтобы никто и не видел, как, откуда я делся, да, а я бы дальше ходил и благовествовал, да». А третьи сказали бы: «А мне устроило бы то, чтобы на самом деле, как у Стефана, вот как Коран говорит, заснуть и не проснуться». Поэтому на самом деле, смотрите, сколько людей будет, столько мнений, но исполнится то, что предназначено, предзадумано Господом. Понимаете? Если ты еще нужен, как Петр, послужить, ну, тебя и ангел выведет, без проблем. Если еще какие-то планы у Бога, да, тебя могут снять все обвинения и приговор, так сказать, отменить и так далее, и так далее. А если у Господа для тебя другие планы какие-то, он хочет забрать тебя к себе, то тогда и закончить твой земной путь. Это тоже спасение, слышите? Это тоже спасение. Почему? Причем спасение со Стефаном самое надежное спасение. Понимаете? Потому что после этого и апостолы еще имели скорби и проблемы, и их неоднократно приходилось спасать. И Петр после этого имел проблемы и гонения, после чего Господь его тоже какое-то время спасал. Но в случае со Стефаном спасение было совершенным. Молодой человек, которому жить и жить, и которому мог бы еще послужить, почему-то Бог предусмотрел для него вот такой вот путь спасения. И он ушел к Господу в это открытое небо, и он спасся от этих злых. То есть через секунду, или там несколько секунд, когда прилетел самый большой камень, который там разкроил ему череп, через вот эти несколько секунд он уже был на небесах. Понимаете? И там уже никто из этих гонителей, никто из этих вот плевателей и бросателей камней уже не смог его достать. Он был там. Поэтому спасение у Господа, да, и мир от того, что мы с вами теперь в Божьих руках, от того, что теперь у нас с вами мир с Богом, от того, что на самом деле Господь контролирует все абсолютно в нашей жизни, и на самом деле все в Его руках, этот мир у нас никто забрать не сможет, кроме нас самих. Слышите? Никто не может забрать этот мир, кроме нас самих. Потому что если мы придумаем свой план спасения, и будем его Богу предлагать, и будем диктовать ему пункты, а он не будет слушаться нас, да? И он будет на самом деле делать по-своему, потому что он знает лучше, как лучше для нас, и как хуже для нас. И наш план ему совсем не понравится. То мы можем, собственно, начать паниковать и мир потерять. Понимаете? Мир мы можем потерять по одной простой причине, потому что по причине недоверия Богу. Господи, я хочу, чтобы ты сделал вот так, так и сяк. Да? А Бог не хочет так делать. И мы говорим: Господи, так что, ты меня забыл? Господи, так что, ты меня не любишь уже? Господи, так что, сейчас уже, как это сказать, где ты делся, да? Вот план-то мой не осуществляется. А он не лучший. А он не прав, ну, как сказать, а он наоборот может быть вредный для тебя. А он может быть, ну, как это сказать, не в планах Божьих этот самый план твой. И поэтому, ну, как сказать, мир можно потерять. Мир не теряется, если мы с вами доверяем Господу. Аминь. Господи, что бы ты ни делал в моей жизни, я доверяю тебе. Господи, ты все знаешь ситуацию. Ты посчитал мои волосы, как ты сказал, на голове. Ни один из них не упадет без воли Отца моего, твоего небесного. Да? Господи, ты знаешь, лучше знаешь, что для меня важно сейчас, как правильно, как хорошо. Ты печешься не только о моем теле, не только о моем, ну, комфорте. Ты печешься прежде всего о моей бессмертной душе, которую хочешь сохранить и поставить перед собой без порока и в радости. Это же его дело. Кроме него это никто не сделает. Слышите? Мы сами никогда не станем перед ним без порока и в радости. Он только способен это сделать. Кроме него у нас шансов нет. Если он своей рукой не проведет нас, если он не поможет нам, даже и тяжелыми обстоятельствами, то мы не станем перед ним без порока и в радости. А ему это возможно. Ему это возможно. И потому этот мир, он на самом деле превыше нашего ума. Потому апостол советует, он говорит, открывайте ваши желания перед Богом. Говорите, что вы хотите. Говорит, но учтите, что не всегда он будет вас слушать. Я немножко добавляю, но это в контексте. Не всегда он будет вас слушать. Но самое главное, что мир Божий, который выше вашего ума и выше ваших молитв, он сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Да? Молитесь, просите. Обо всем просите. Бог не сказал, молитесь только о чем-то очень, как это сказать, важном и нужном, да, или только о чем-то очень правильном. Да? Можно и глупость попросить. И я думаю, что очень часто, я подозреваю, что даже большинство наших молитв состоит из этих глупостей. А может и нет. Я не знаю. Но есть такое подозрение. Но вот этот мир с Господом, мир, который доверяет Богу, который приходит от доверия Богу, от понимания того, что Он теперь заботится о нас, что Он теперь держит нас в своих руках, что Он теперь спасает нас, что Он теперь наш полновластный хозяин, и мы полностью принадлежим Ему. Вот все вот эти ситуации, да, вот это дает нам мир, оно хранит нас во Христе Иисусе. Замечательно? Аминь. И очень радостно. Возвращаемся к Римлянам 14:17. Мы посмотрели, что такое праведность, откуда она берется. Мы посмотрели, что такое мир, откуда он берется. И написано, что там еще последнее. Радость. Радость во Святом Духе. Радость во Святом Духе. Откуда эта радость берется? Есть детский такой стишок. Радость от Бога. Я это узнала. Мама сегодня мне это сказала. Слышали такое? Где-то в тропинке запомнил. Так вот, радость, она на самом деле от Бога. Радость на самом деле от Бога. Потому что радость, как это сказать, радость от мира, оно проходящее быстро. Да? И оно очень быстро, ну, очень быстро проходящее. Да? Я помню один хороший очень пример, позволю себе его, как это сказать, сплагиатить из проповеди Ивана Школя. Он тоже когда-то говорил о радости, мне запомнился этот пример очень сильно. Он говорит, посмотрите, говорит, молодой человек, говорит, покупает машину. Он рад, о которой мечтал? Конечно, рад. Конечно, рад. Он счастлив. Он на седьмом небе от счастья. Он рад настолько, что он покупил машину, машину своей мечты. Копил, работал. Вот она у него сидит в ней. Там это самое, там блестит, там пахнет, это самое, пибичит. И все остальное, все остальное. Он выезжает за ворота и ее там разбивает или царапает. Где рад? Где радость? Это горе. Это бездна скорби, понимаете? То есть это самое. То есть вот, ну, была радость вот только что, да, только что. А вот в салоне, да, сидел еще там, что ли, на рынке сидел, все это вот облизывался. И только вот, только там буквально несколько минут отделяет его вершину радости от, как это сказать, от бездны отчаяния, в которую он попадает в одночасье, да? То есть, вот, ну, как сказать, так что такое радость мира всего, да? Это пар, который вот тут есть, а тут его нет. А что с радостью от Бога? И что с радостью во Святом Духе? Тоже давайте несколько мест посмотрим. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 6 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 6 стих. Смотрите. Мы тоже видим, что радость, она не зависит вот из этого, вот написано, и вы сделались подражателем нам и Господу, приняв слово «при». В многих скорбях с радостью Духа Святого. Мы, когда мы исследуем понятие радости от Бога, да, то мы с вами видим такую тоже удивительную аномалию, что ли, как это можно сказать, или такое необычное явление, когда эта радость, она не зависит от обстоятельств. Да. Когда эта радость, она не зависит от обстоятельств. Почему? Потому что он говорит, вы приняли слово при многих скорбях. То есть много неприятностей было в вашей жизни, много трудностей было в вашей жизни. Но все это все равно вы пережили с радостью Духа Святого. И эти вот странные вещи советуют нам апостолы со страниц многих Евангелий. Иаков пишет, он говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Как в искушениях радоваться? Искушение — это трудно, это плакать хочется, это сложно, это, ну как это сказать, страшно иногда и так далее, и так далее. Какая там радость? Он говорит, зная, что испытания вашей веры производят вас, что Дух Святой вас меняет, что вот эти все вещи, они проходящие, а Божье присутствие постоянно. И это осознание наполняет, осознание от Духа Святого наполняет наши сердца радостью. Да? Вот. Сей самый Дух, он свидетельствует Духу нашему, что мы теперь... Продолжите. Дети Божьи. И что мы этим самым Духом взываем... А вот отче, так мы не говорим. Так евреи говорили. Переводится дословно «папа, папа». Да? Потому что «ава» — это «аба». Дети, когда учатся говорить, они говорят простыми, ну, несколько этими самыми, двусложными, да? Потому что вот это вот слово «мама», да? Почему оно такое простое? «Мама». И если вы заметите, это и то же самое «папа». Один, как это сказать, один согласный, один гласный звук. Мапа. Да? Баба тоже. Замечательное слово. Уже с дядей проблемы. С тетей еще хуже. Поэтому дети начинают говорить с таких вот односложных таких этих самых слов, да, которые состоят из двух таких простых слогов одинаковых. Мама, папа, баба, может быть, вот это вот. Аба. То же самое. То, с чего мы начинаем наше общение, да, с самого важного человека в нашей жизни, там, мама, папа. И написано, что мы теперь усыновленные Богом, Духом Божьим, имея свидетельство от Духа Божьего, что мы теперь дети Божьи, да? Откуда я знаю, что я дитё Божье? Я сильно похож? Нет. как это сказать, как определить, что я дитё Божье? Как вот понять, что я дитё Божье? Да? Как в зеркало посмотрел? Ну, больше на родителей похож. Там по это самое, там, Библию почитал, ну, не всегда бываю похож. И так далее. Так, а как понять, что я дитё Божье? Кроме свидетельства Духа Святого, который живет в нас. Да? Если Дух Святой нам не свидетельствует, что мы дети Божьи, у нас нету и понимания, кто мы такие. Да? Мы тогда кто? Мы тогда начинаем думать, ассоциировать себя с тем, чем привычным. Да? Я вот сын своих родителей, у меня такая-то фамилия. Да? Я там, ну, как сказать, там, сын своего народа. Вот мы там, допустим, там, не знаю, кто там, литовцы, там, русские или украинцы, там, или еще кто-нибудь там. Эти самые. Цыгане, да. Ну, я там гражданин мира, с этим проблема, потому что, как бы сказать, мир большой, и в нем много разных персонажей и так далее. Так вот, если у нас нету свидетельства, мы вот эти существа, да, ну, в смысле, мы вот такие, да. А если мы имеем свидетельство в себе от Духа Божьего, то тогда мы с вами знаем, что мы теперь новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Мы теперь дети Божьи, да? И это никто, это свидетельство вам не заменит, да? Потому что, ну, как это сказать? Бог говорит нам, что мы дети. Бог говорит нам, что мы дети. Если мы своим, ну, как сказать, если мы своим детям родным не говорим, кто они такие, то у них возникают проблемы. Верно? Да? Если вот вы не называете его там сынок, там, доченька, да, или еще каким-то с хорошими словами своих этих самых, а просто там называете «Эй, ты!» или по имени называете его там «Иди сюда!» тогда у них иногда могут возникнуть проблемы, то есть вообще подозрения могут закрасться. Вообще, слушай, я родной или подброшенный? Так вот, у Бога тоже есть та же метода, да? Если мы его родные дети, если мы принятые им дети, да, то он говорит нам о том, что мы его, о том, что мы теперь ему принадлежим, о том, что мы теперь родные стали для него, да, кровью его сына и крестом Голгофским и Духом Божьим соединенные. И если мы этот голос слышим, то мы радуемся. Почему? Потому что у нас есть Небесный Отец. Мы знаем, кто мы такие. Мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, что бы ни происходило с нашими жизнями, несмотря на скорби там, или проблемы, мы с вами будем с Ним всегда. Почему? Потому что Бог своих не бросает. Аминь. Если люди своих не бросают, да, и Христос, говоря об этом, ну, свидетельствовал нам. Он говорит, если, говорит, вы, будучи злыми по своей натуре, умеете любить своих детей, то тем более Отец наш Небесный. Тем более. Поэтому та радость, которая наполняет наши сердца, она не от обстоятельств. Она от свидетельства Духа Божьего. Она свидетельство Духа Божьего, Духу нашему, что мы дети Божьи. И что мы теперь род, овцы, паства его, и так далее, и так далее. И что древнее прошло, а теперь все новое. И что теперь никто нас не похитит из руки его, и так далее, и так далее, и так далее. Огромное количество свидетельств Божьего Духа, которые свидетельствуют Духу нашему, что мы теперь его. И это дает радость человеку. Дает радость человеку. Почему? Потому что я понимаю, что если я сын или дочь Божья, я понимаю, что теперь все, что со мной происходит, это, ну, промысел Небесного Отца. И даже то странное утешение, послание евреям, которое вот здесь брат Петр любит цитировать постоянно, когда говорит, вы, говорит, забыли утешение, да, о том, что Бог кого любит, того и наказывает. Бьет же, говорит, всякого сына, которого принимает. И это тоже утешение. Или нет? Да? Почему? Потому что теперь все в руках Божьих. Потому что теперь все на самом деле в его в его, под его контролем. И осознание этого, вера в это и свидетельство Божьего Духа в нас, оно наполняет наши сердца радостью. И вот если в нас присутствует вот это, как это сказать, вот эти вот вещи, да, о которых мы говорим, да, праведность, мир, радость во Святом Духе, если это наполняет наше сердце, если это наполняет наши жизни, если это является нашим стержнем внутренним, если это является нашим содержанием, то это, служа всем этим, мы угодны Богу и, как это сказать, имеем похвалу и от людей. Ну, наверное, не от всех людей, а от понимающих людей, по крайней мере, имеется в виду верующих людей. Вот. Потому что все вот это содержание, оно нас направляет, оно нас ориентирует так, что на самом деле мы становимся похожими на нашего Спасителя. Мы Ему подражаем, мы Ему, у Него учимся, мы им направляемы, мы им, как бы сказать, хранимы, мы им ведомы. И все это на самом деле отражается в наших делах, в наших словах, в наших поступках. И, как это сказать, все, и едим мы то, что надо есть, да, и пьем мы то, что надо пить, и одеты мы так, как надо одеться, да, и делаем мы те дела, которые нужно сделать, и все остальное тоже прилагается, потому что Царство Божье внутри нас есть. И эти все моменты нужно всегда помнить. Не нужно, как это сказать, не нужно менять местами, не нужно... перепутывать все эти вещи. Не нужно путать главное с неглавным и второстепенное с важным. Поэтому если в нас все на местах, если содержание внутреннее правильно, если Царство Божие внутри нас, еще раз напомню, Царство Божие как выглядит внутри нас? Праведность, мир, и радость в Духе Святом. Если вот все это в нас есть, то слава Богу. Слава Богу. Все тогда нормально. Все тогда на своих местах. Если нет, тогда нужно искать, где что потеряли. Да? Может быть, где-то потеряли праведность и пытаемся усилить собственную праведность. Потому что есть праведность от Бога, написано, есть праведность от человека. И евреи, написано, усиливались установить собственную праведность. Может, ты где-то на самом деле со своей праведностью взорвался, да? И пытаешься доказать Богу, насколько ты хороший. И это неправильно. Это грех, это гордость. Это богопротивление, более того. Где-то потерян мир, я уже говорил причины, да? Потому что ты пытаешься Богу свой план пропихнуть, спасение, который... Бог не приемлет по причине вредности для тебя же самого, не для Бога даже. Или, может быть, радость где-то потерялась по причине чего? Потому что где-то ложь дьявольскую принял в отношении себя. Да? Или же Духа Святого где-то за, как это сказать, огорчил, и он не свидетельствует Духу твоему, что ты Дитё Божие. И тогда нет радости. Понимаете? Так вот, если этих вещей в нашей жизни нет, если этого содержания в нашей жизни нет, можно поискать. Бог поможет увидеть, где что-то не так. И поможет наладить это Царство Божие внутри нас. Потому что это, как сказать, он в этом тоже заинтересован. Он тоже хочет, чтобы это Царство внутри нас жило и распространялось. Пусть Бог благословит нас. Быть на самом деле в Царстве Божьем, да? В Царстве Божьем своими сердцами, своим внутренним человеком, своим сердцем, как написано. Аминь.